Алекс Родионов, палата Н6. Глава. Теплая осень того года казалась аномальной, слишком ласковой, почти удушливой для середины октября. Она не просто висела в воздухе, а струилась между пожелтевшей листвой липового парка густым, тягучим золотом. Листья срывались с ветвей, закружившись в медленном вальсе, и падали на влажную землю, покрывая ее плотным золотистым нарядом. Вековые дубы вдоль старой парковой дороги стояли как стражи вечности. Они шептали листвой о великой тайне увядания, известной лишь деревьям да равнодушному небу, и с величавым видом наблюдали за суетой мира внизу. В этой первозданной гармонии было что-то невыносимо спокойное. И именно это спокойствие он решил нарушить. Сначала по кронам деревьев пролетел камень. Тяжелый булыжник со свистом рассек воздух, сбивая последние крепкие листья. За ним второй, третий. Камни летели один за другим, методично, зло, превращая тихий танец осени в хаос. Гармония природы треснула. Птицы, до этого беззаботно копошившиеся в пожухлой траве, вздрогнули от удара и нырнули под темные кроны соседних кленов. Даже ветер, игравший секунду назад с палым листом, словно испугался собственной смелости и затих, наблюдая за происходящим из-под лобья. По тропинке, вьющейся змеей между корней, шел наш герой. Его звали Виктор, хотя сейчас он вряд ли откликнулся бы на имя. Ему было 42, но выглядел он на все 50. Лицо одутловатое, землистое, глаза воспалены бессонницей и глухой, бессильной яростью. В руках он сжимал новые камни, выбирая их придирчиво, как снаряды. Он не гулял, он охотился. Стрелял по природе, пытаясь попасть в ствол дуба так, чтобы содрать кусок коры или подбить ворону, осмелившуюся каркнуть после его первого броска. Злость переполняла Виктора, клокотала где-то под кадыком густой черной желчью. Руки дрожали от нетерпения нанести следующий удар, сбросить напряжение, которое копилось в нем годами. Это была ярость человека, которого обошли на повороте жизни. Еще полгода назад он был начальником отдела логистики в крупной компании, имел ипотеку на двушку в новостройке, кредитный кореец и иллюзию контроля над завтрашним днем, а потом грянуло сокращение. Не потому, что он плохо работал, просто алгоритмы оптимизации решили, что содержать отдел накладнее. Жена забрала сына и ушла к матери, назвав его неудачником. Банк начал слать сухие уведомления о просрочках. Мир, который он считал своей собственностью, вышвырнул его на обочину, даже не взглянув вслед. И сегодня утром пришла последняя бумага, уведомление о выселении. Он швырнул очередной камень. Тот угодил прямо в дупло старого дуба, спугнув спящую там белку. Животное метнулось вверх по стволу. «Что, съела?» — хрипло выкрикнул Виктор в серую кору. «Думаете, вы тут хозяева? Я вам покажу. Я вас всех заставлю считаться». Ему казалось, что он победитель, завоеватель пространства, которое посмело быть счастливым без него. Почти Бонапарт на Аркольском мосту, только вместо вражеского знамени, перед ним трепетал на ветру багряный кленовый лист. Он топтал этот лист тяжелым ботинком, давя хрупкий пигмент в грязь. «Все в этом мире когда-нибудь кончается», — думал он, тяжело дыша, глядя на свои дрожащие пальцы. «Кончаются деньги, терпение жен, чужое снисхождение. Значит, должна закончиться и эта проклятая, беззаботная красота вокруг. Должна кончиться сама природа, смеющая жить дальше, пока он гниет заживо. А вместе с ней кончится и его собственная подлость. За ними, как правило, следует расплата. Наказание. Оно всегда приходит в свое время, иногда принимая самые причудливые формы. Оно пришло через 20 минут. Когда он, охрипнув от крика и выбившись из сил, сел на скамейку, мимо медленно проехала белая машина с синей полосой. Из нее вышли двое санитаров в несвежих зеленых халатах и высокий мужчина в очках с тонкой оправой, дежурный врач районной поликлиники, вызванный бдительной соседкой еще утром.